Глава 14. Мара взошла. Проживший великое множество веков глава рода водной черепахи в праздничных одеждах, золотом венце на золотистых волосах и с кубком легкого вина, стоял на берегу ночного озера. Мудрый эльф молчал и задумчиво глядел на черную воду, в которой отражались цветные праздничные фонари поселка и огоньки порхающих лесных духов. Слышал за спиной музыку и песни беззаботно веселящейся молодежи, но при этом на душе у него не было даже оттенка того праздника, который отмечали его подданные. Наоборот, князь был растерян, сбит с толку и даже шокирован, поскольку происходившее этим вечером было абсолютно неправильным и не вписывалось в привычную, давно устоявшуюся картину мира. Весь его древний и могущественный род водной черепахи, а это тысячи и тысячи эльфийских семей, долго и старательно готовился к сегодняшнему празднику. Девушки шили нарядные платья, повязывали яркие ленты для украшения поселка и собирали букеты из самых редких и прекрасных лесных цветов. Заготовщики притаскивали полные корзины ягод и грибов. Лучшие охотники рода возвращались с ценной добычей, которую берегли в заповедных местах леса специально для таких вот торжественных случаев. Хозяюшки несколько дней не отходили от печей, чтобы большой общий стол сегодня ломился от угощений. Повод для такого великого праздника действительно имелся самый что ни на есть подходящий. Младшая дочь князя, красавица Элоиза, вернулась домой после 170 лет пребывания в плену у людей, и дух-хранитель их древнего рода, обитающая в бездонном озере огромная водная черепаха, наконец-то готова была сменить гнев на милость и успокоиться. Это означало, что в семьях снова будут рождаться здоровые дети. Урожай не станет постоянно гибнуть от засухи или, наоборот, проливных дождей, а косяки рыбы не уйдут на другой конец озера на территории соседей. Все должно было вскоре наладиться и стать как прежде, а затяжная черная полоса в истории древнего рода наконец-то закончится. Сейчас, оглядываясь назад на 170 лет, на первопричину всех бед, глава рода вообще не понимал, как дал тогда свое отцовское согласие и отпустил юную княжну Элоизу в организованный сыном Вечного Короля военный поход. Совершенно непонятно, на что подросший наследник правителя тогда рассчитывал. Да и задумывался ли он вообще над этим вопросом, или просто хотел доказать отцу, что и кроме него в лесу имеются и другие видные достойные эльфы. Обычный, по сути, конфликт родителя с подросшим ребенком, разве что усиленный тем, что править бессмертный отец собирался вечно, а потому места для удовлетворения амбиций наследнику эльфийского трона не хватало. И не только ему одному. В армию наследника с большой охотой вступали молодые эльфы, желающие прославиться на военном поприще, а то и получить новые земли для поселения отдельно от родителей. Поскольку даже обширные территории леса Вечного Короля давно были поделены между 96 эльфийскими родами, и хорошей земли на всех не хватало. Вот только 6 тысяч ушедших с наследником лесных жителей, никогда до этого не покидавших границ леса Вечного Короля и абсолютно не приспособленных к жизни на равнинах, ничтожно мало против объединенной мощи Восточной Империи, которую эльфы тогда раздразнили своим нападением. Империя Востока состоит из более чем 30 человеческих королевств, примерно такого же количества сильных герцогств, и это не считая великого множества независимых графств, баронств, вольных городов и прочих политических образований, в конечном счете так или иначе подчиняющихся императору-дракону Валентайну. И когда все эти бесчисленные люди после стольких лет междоусобной грызни сплотились против общего врага, они выставили армию, которую история Эллаты не знала со смутных времен вторжения орд демонов. Тот злосчастный поход наследника изначально был обречен на неудачу. Сейчас князь водной черепахи это отчетливо понимал. Но, видимо, 170 лет назад нашло на эльфийские рода какое-то массовое помутнение, раз мудрые князья в упор не замечали очевидного. Да и наследник, чье имя с тех пор стало навеки проклятым и произносить его считалось крайне дурным тоном, похоже, действительно обладал невероятным даром убеждения, раз уж сумел собрать в эльфийских кланах шеститысячную армию, вместе с которой в боевой поход отправилось немало эльфов из знати и даже младших князей. Юная княжна Элоиза тоже поддалась всеобщему безумию и вслед за наследником Вечного Короля ушла на войну. И ведь началось все для эльфов достаточно неплохо. Внезапно появившаяся на территориях людей эльфийская армия без малейшего сопротивления захватила ближайший человеческий город Нижнее Лесовье и сожгла его вместе со всеми жителями, а заодно спалила несколько соседних людских деревень. Наследник заявлял, что те люди поселились на древних землях эльфов, и за это подлежат безжалостному истреблению все от мала до велика. Изначально на этом карательный поход планировалось закончить, раз уж исторические земли были освобождены от чужаков и заявленные цели достигнуты. Но быстрый и легкий успех вскружил бойцам головы, так что в поисках боевой славы эльфийская армия покинула покрытую лесом территорию и двинулась дальше на равнины. После чего все закончилось настолько быстро, что даже битвы как таковой и не случилось. Появившаяся словно ниоткуда многотысячная конница людей, впереди которой скакали бронированные рыцари под черно-золотыми стягами с изображением дракона, застигла эльфийскую армию прямо на марше и прошла с тяжелым катком по эльфийской пехоте и лучникам, втоптав в грязь цвет 96 эльфийских родов священного леса. По рассказам очень немногочисленных выживших, разведки как таковой у армии наследника не было, и врага заметили слишком поздно. А потому командиры даже не успели перестроить воинство из походных колонн в боевые порядки, вследствие чего получилось вовсе не сражение, а самая настоящая бойня. Там, где прошлась лавина тяжелой конницы людей, от эльфийской армии остались только кровавые ошметки тел и вдавленные в землю обломки позолоченных доспехов. После чего всадники легкой конницы с веселым улюлюканьем гонялись по бескрайним лугам за разбегающимися в панике одиночками, соревнуясь меж собой в удали и наперегонки срубая длинноухие головы. Впрочем, убивали люди не всех. Девушек из лесной армии не убивали, а ловили арканами, после чего насиловали прямо на месте и везли на невольничьи рынки, так как бессмертные длинноухие рабыни у людей всегда ценились высоко. И хотя в Восточной империи рамство находилось под запретом, этот закон на эльфов никогда и не распространялся. Что стало с сыном бессмертного короля, так и осталось загадкой. Скорее всего, наследник погиб при атаке конницы людей, и его неопознанное тело было сожжено вместе с трупами тысяч других эльфов. Официально правитель эльфов озвучил подданным именно такую версию, хотя слухи ходили, что Вечный Король долгие годы тайно искал пропавшего сына. Но даже если сын короля и каким-то чудом спасся в той кровавой бойне, то он предпочел не возвращаться в священный лес. А может, и тихо покончил с жизнью, так как жить после такого несмываемого позора было невозможно. Да, поход наследника закончился военным разгромом и самой настоящей катастрофой, поскольку серьезно подорвал силу священного леса. Ничто так не ослабляет и не гневит духов защитников родов, как понесенное унижение. А его пленные эльфы хлебнули с лихвой, что напрямую отразилось и на их духовных покровителях. 170 долгих лет рабства, издевательств, побоев и унижений. Глава рода водной черепахи, с очень большим трудом нашедший информацию о потерянной дочери, нисколько не сомневался, что княжна Элоиза после такого многолетнего ада будет несказанно рада освобождению и возможности наконец-то уйти из жизни, чтобы своей смертью смыть позор со всего рода водной черепахи. Но сегодня, во время праздника, неожиданно выяснилось, что потерянная дочь вовсе не считала себя пленницей. Да, сперва длинноухой девушке действительно пришлось несладко, и натерпелась княжна сполна и от солдат, и от работорговцев, и от купивших ее хозяев. Но люди живут совсем недолго, в отличие от эльфов, и красивую эльфийку-рабыню, очередной приобретший ее хозяин еще более века назад, освободил от рабского ошейника, сделав Элоизу свободной. Вот только возвращаться домой в священный лес вольная эльфийка не захотела, потому как вышла замуж. Сперва за своего освободителя, а после его смерти за старшего сына важного чиновника государства Урси, какого-то известного в тех далеких краях воина по имени Мурат, вставшего на путь возвышения и посвятившего жизнь боевым искусствам и духовным практикам. Эта новость ударила в сердце эльфийского князя даже больнее, чем та, что дочь давно могла вернуться самостоятельно, и никто ее, оказывается, силой не удерживал. В далеком краю Элоиза родила человеческому мужу троих детей, была счастлива с ним в браке и совершенно не думала о возвращении к отцу все эти годы ее безуспешно искавшему. Лишь весть о том, что князь рода водной черепахи отыскал ее, приглашает посетить родные края и даже оплатит дальнюю дорогу и сопровождающую группу телохранителей, заставила блудную дочь приехать в гости. Именно что приехать в гости на очень небольшой срок, после чего эльфийка собиралась вернуться к семье и человеческому мужу, которого, похоже, искренне любила и даже очень им гордилась, все уши отцу за этот день прожужжав, насколько же ее Мурат хорош. По словам дочери, тот к неполным 40 годам достиг уже 6-й ступени возвышения, что гарантировало мужчине безупречное здоровье и долгую по человеческим меркам жизнь. 6-й ранг означал и хороший оклад бойцу государства Урси, вполне достаточный для содержания небольшого дворца с полусотней слуг. При этом Мурат ежедневно подолгу тренировался и готовился лет через 5-7 штурмовать 7-й ранг, а настолько умелые бойцы даже на территориях Урси являлись большой редкостью. Потенциально это открывало перед мужем эльфийки большие возможности для продвижения по государственной службе и даже получения собственного надела земли с несколькими поселками селян. С нескрываемой любовью рассказывала Элоиза и про троих своих детей-полуэльфов, о своем желании родить четвертого и даже обмолвилась о том, что деду стоило бы повидаться с внуками. Вот тут уже князь, для которого сама мысль о существовании у него отпрысков с кровью чужаков была невыносимой, не сдержался и прервал речь дочери, поскольку и так подданные уже стали коситься на прибывшую издали княжну из-за ее крамольных речей. Отведя Элоизу в сторонку, подальше от остальных празднующих, глава рода честно признался дочери, зачем потратил столько времени и усилий на возвращение пленницы в священный лес, и почему ей тут так рады остальные эльфы. Для молодой княжны это стало шоком. Сама Элоиза давно, даже мысленно, уже не относила себя к роду водной черепахи, признав на чужбине других богов, которых почитали ее человеческие мужья. И уж тем более эльфийка не считала себя виновницей тех несчастий, что случились с остальными в далеком лесу за время ее отсутствия. От идеи добровольно выпить быстрый и надежный яд, дабы снять с эльфийского рода водной черепахи висящее над ним проклятие, княжна категорически отказалась, причем в крайне бестактной форме, наговорив отцу кучу резких слов и даже назвав маньяком, пытающимся убить собственного ребенка. Нет, поднимать руку на дочь эльфийский князь не стал, и уж тем более не стал убийцей собственного, по-прежнему любимого ребенка. Так что главе рода не оставалось ничего другого, кроме как вместе с непокорной дочерью идти на берег лесного озера и вызывать дух водной черепахи, чтобы тот разрешил их принципиальный спор. Если мудрая черепаха посчитает княжну правой, то после общения с ней наедине, вдали от берегов, вернется с живой и невредимой эльфийкой на берег. В таком случае князь обещал беспрепятственно выпустить дочь из своих владений и даже снабдить надежным эскортом, а также подарками для мужа и внуков. И даже подумать об ответном своем визите в гости в далекое и загадочное государство Урси. Если же правда окажется на стороне отца, то... Черепаха вернется на берег одна, и вопрос решится сам с собой. Колоссальных размеров черепаха, чей пустой панцирь мог бы послужить домом сразу для нескольких эльфийских семей, вскоре действительно приплыла из темных глубин. Элоиза, удивительно прекрасная сегодня в своем праздничном светлом платье, бесстрашно взошла водному гиганту на спину и отправилась с ним в плавание на середину большого озера. И как ни напрягал эльфийский князь свои зоркие глаза, вскоре он уже не мог различить белый силуэт дочери на фоне черной воды. Так что главе рода водной черепахи оставалось лишь задумчиво стоять на берегу с кубком вина в дрожащей от волнения руке и ждать решения, которое примет беспристрастный и мудрый дух-защитник рода. На следующую ночь противник так и не появился. Хоть мы ждали его и готовились, и простояли до полуночи на стенах с зажженными факелами, замерзая на холодном ветру под мелким занудным дождем. Не появились из горного ущелья враги и на следующий день, и даже еще на следующий, что было даже несколько странным. При этом наши дозорные постоянно фиксировали вражеских наблюдателей на орлином глазе, так что о наших силах противник был прекрасно осведомлен и знал, что гарнизон крепости Алатырь-Кала состоит сейчас менее чем из полусотни защитников. Не показывалась бойцам и леди Стелла. За все эти дни я лишь пару раз мельком видел призванную героиню в окнах второго этажа цитадели. Девушка с умеренным любопытством сквозь щель в раздвинутых плотных шторах наблюдала за тренировками моего десятка. Слуги поговаривали, что святая тяжело переживает досадное военное поражение, но прежде всего гибель одного из четверки самых приближенных рыцарей. Сир Кельвин находился с призванной героиней с самых первых дней ее появления в новом мире и стал для девушки не просто телохранителем, но наставником, советчиком и надежным другом, который, как никто другой, понимал леди Стеллу, находил слова утешения и поддержки при неудачах и без колебаний готов был ради нее отдать жизнь, что, собственно, в итоге и случилось. Практически не появлялся на людях и комендант крепости Арес Кучерявый, больше времени уделяя дорогой гостье, нежели собственным солдатам и слугам. Но когда я поинтересовался у бывалого ветерана Альвара Везучего, не мог ли возникнуть между разнополыми господами взаимный романтический интерес, объясняющий такое их затворничество вдвоем, мой бывший командир лишь состроил недовольную рожу и замотал головой.
«Исключено. Сам король Альфонс V питает к призванной героине нежные чувства, а наша командирша не настолько тупа, чтобы променять столь выгодную партию на третьего сына захудалого барона без денег, дружины и перспектив».
Но раз уж Стелла и комендант Арес самоустранились от управления солдатами крепости, и никакие другие начальники надо мною не стояли, эти два дня передышки я потратил на занятия со своим десятком. Вакантную позицию взамен выбывшего бойца заполнил сильным и крепким задором увольнем из расформированного первого отряда. Причем мне пришлось отбиваться от предложений других бойцов легкой пехоты, которые все как один также хотели попасть именно ко мне. Получив, наконец-то, полный карт-бланш на управление подразделением, я мог позволить себе экспериментировать и проверять различные идеи. Мы отрабатывали слаженность и работу копьями, метание дротиков и сход стенка на стенку с десятком Альвара Везучего. Пробовали противостоять и натиску солдат тяжелой пехоты, с готовностью присоединившихся к нашим тренировкам, и построение черепахой для укрытия от обстрела лучников и много что еще. Тренировались до седьмого пота с раннего утра и до захода солнца, но никто из бойцов не роптал. И под конец второго дня тренировок я наконец-то стал видеть зачатки той дисциплины и слаженности, которой хотел добиться у своих бойцов. Еще не опытные ветераны, но уже и не тот наспех собранный сброд, который представляло мое воинство в далеком тренировочном лагере. При этом я опробовал на тренировках и пришедшую в реальном бою идею с проникновением небольших юрких бойцов вплотную к стене вражеских щитов. Не то чтобы тактика совсем не работала, но при незакрывающих обзор небольших круглых щитах у копейщиков, таких как наши, эти смельчаки гибли практически сразу, фактически не успев ничего сделать. Видимо, подобная тактика предназначалась для других условий, так что я не расстроился и просто принял это к сведению. Кроме тренировок на площадке внутреннего двора крепости, готовились мы и к отражению штурма. Я лично проверил запасы дротиков, стрел, камней и смоляных факелов на стенах, а также указал каждому своему бойцу на место на стенах и охранных башнях. И даже вместе с Альваром Везучим и группой охраняющих нас на случай внезапного нападения копейщиков вечером второго дня вышел за ворота, чтобы осмотреть снаружи наше укрепление и попробовать представить себя на месте наших противников. Как ни крути, но другого пути, кроме как через горное ущелье, к крепости Алатырь-Кала не было. Скалы с обеих сторон были крутыми и сложными для преодоления, так что не то, что пронести тяжелый груз или проехать верховому, но даже пешему налегке пройти там было непросто. Да, имелась какая-то тропка на Орлиный глаз, которой пользовались разведчики врага, но идиотами наши противники вовсе не были, так что я даже пробовать не стал повторно устраивать на этой горной тропинке засаду. Мы скорее бы потеряли и без того немногочисленных людей, чем что-либо бы приобрели. И поскольку неровная гористая местность в самом ущелье исключала подвоз по нему тяжелой осадной техники вроде катапульт, возимых больших таранов, трибушетов или осадных башен, вариантов проникнуть в нашу крепость я видел всего два. Или достаточно длинные, как минимум 7-метровой длины лестницы, с помощью которых враг мог попробовать взобраться на стены. Или толстенные и укрепленные металлическими полосами, но все же деревянные ворота, которые враг мог попробовать пробить переносным тараном или попросту при достаточном количестве времени прорубить топорами. И если помешать врагу принести лестницы мы никак не могли, и разве что могли заготовить длинные шесты, которыми защитники станут откидывать лестницы от стен, то вот не дать сломать ворота крепости мы вполне могли, и именно этим вопросом я и предлагал Альвару Везучему заняться. Выкопанный перед воротами глубокий ров серьезно осложнит штурмующим задачу и не позволит поднести таран. А если еще и соломы в достаточном количестве заранее накидать в ров и пропитать маслом, а при штурме кинуть вниз факел, то огненный вал надежно оградит нас от врагов и заодно спалит всех вражеских солдат, которые по неосторожности решат в этот ров спуститься. Бывалый ветеран с подозрением посмотрел на меня после такого предложения и задал напрашивающийся вопрос, откуда у меня такие познания в военном деле и точно ли я простой сельский рыбак. Сам он про требушеты и не слышал никогда, а осадные башни видел лишь раз в позапрошлую войну, так что совсем не ожидал, что зеленому новобранцу про такое известно. Эх, снова палюсь, как герой из другого мира. Пришлось снова врать про рассказы отца, благо проверить эту информацию собеседник никак не мог.
«Интересный у тебя был отец долговязый. И лесным татом он успел побывать, и в серьезной королевской армии послужить. Может, лет 15 назад я даже встречал его во время осады врат бездны, где осадные башни применялись».
«Ну так что?» Поспешил я поскорее сменить скользкую тему. «Будем спрашивать разрешение у призванной героини выкопать ров перед воротами».
«Да чего святую лишний раз беспокоить-то?»
Откровенно испугался ветеран, похоже, припомнив свой предыдущий разговор с сумасбродной девицей, едва не оставивший его без головы.
«Ей, похоже, все равно, что мы делаем. Как и коменданту. Так что мы с тобой, долговязые, сейчас тут самые старшие по званию и сами имеем право решать такие вопросы. И нам стоит поторопиться с приготовлением».
Альвар Везучий указал на что-то за моей спиной. Я резко обернулся и не сразу сообразил, что десятник имеет в виду, а потом увидел, как над горами поднимается луна, непривычно мелкая и какого-то необычного оранжевого цвета. Вот только вплоть до сегодняшнего вечера я вообще луны в этом мире ни разу не видел и даже предполагал, что ее тут попросту нет.
«Мара взошла», —
прокомментировал Альвар Везучий и сделал пальцами жест оберег, который, как я уже знал, в этом мире предназначался отвести беду.
«Теперь проклятое ночное светило 40 дней непрерывно будет висеть на небосводе. Время колдунов и некромантов. В этот период их мерзкая магия обретает самую-самую силу. И особенно они сильны в первую ночь, когда Мара только показалась на небе. А я-то все гадал, почему враг медлит с атакой. Видимо, слишком много наших бойцов полегло в прошлом бою, и у вражеских магов не хватало сил всех мертвецов поднять. Но сегодня это произойдет. Мертвое воинство восстанет и пойдет на штурм крепости Алатырь-Кала. Нас ждет очень трудная ночь, долговязый».